Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 апреля 2014 года. Указания, идущие изнутри. Вопрос. Во всех религиях принято считать, что нужно поступать в соответствии с указаниями Творца. Ответ. Каббала не предусматривает никаких указаний, а учитывает только возможности человека согласно уровню его развития. Ведь все желание и намерение, весь план творения направлены только на то, чтобы развить человека, чтобы он из себя раскрыл и создал тот образ, который сможет называть Творцом. Каждый раз он создает его, поднимаясь все выше и выше, и создаваемый им Творец становится для него все более возвышенным. Но это сложная вещь, которую я не советовал бы обсуждать с простым человеком, потому что эта концепция выстраивается в человеке только тогда, когда у него проявляются новые духовные основы, чувства, определения и ощущения. Вопрос. Получается, что вместо указаний существуют стремления и усилия, которые развиваются в человеке, заставляя его продвигаться. Ответ. Указания мы чувствуем изнутри себя. Что значит указания? Где указано? Кто выполняет эти указания, если они где-то написаны? Ничего этого нет. Никто не выполняет. Если по своей природе что-то кому-то выгодно эгоистически, он это делает. Если эгоистически невыполнимо, то нет, потому что не может заставить себя. Не могу, значит, не в состоянии. Не хочу, потому что не устроен так. Нет разницы между хочу и выполняю. Если люди не занимаются своей природой, не берут ее за основу, которую надо менять и как-то по-другому форматировать, тогда они думают, что Творец указал, и мы сделаем. На самом деле мы не можем изменить себя. Попробуйте. Мы видим, что ничего не меняется, а только продолжает катиться в худшую сторону. Поэтому здесь не может быть никаких указаний. Если человек чувствует изнутри себя какое-то побуждение, и по мере роста оно начинает гореть в нем, в этой мере он и работает на реализацию своего побуждения. Он вдруг раскрывает внутри себя какую-то новую цель, для достижения которой необходимы определенные действия. При этом он не изучает указания, предписанные в книгах, пытаясь выполнить их. Это ему не поможет. Если его желания другие, ему не нужны никакие книги. Мы видим, что происходит со всеми религиями. Так что все действия осуществляются только внутри человека и только по тем параметрам, которые в нем накапливаются, соединяются и руководят им. Глупо думать, что я смогу переделать себя в соответствии с чьими-то указаниями. Если это возможно, значит меня просто программируют, и я зомби. Просчитал как автомат какую-то инструкцию и сам в себе все переставляю. Тогда меня просто отключают от моего системного аналитического аппарата и программируют. И я уже не человек, а просто животное в их руках, потому что человек – это тот, кто с помощью своей свободы воли, своего аналитического аппарата, постепенно анализирует все происходящее с ним и приходит к выводам, которые находятся за пределами его природы. Он начинает понимать, что существует какой-то мостик перехода в другую природу, в другое мироздание, в другой мир. Здесь и начинается каббала. Этот узкий мостик и есть жертвоприношение, перенос своих желаний из эгоистических намерений в альтруистические. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 13 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Без человека нет Творца, а без Творца – человека. Ко входу в шатер откровения пусть приведет его, жертву из крупного рогатого скота, по своей воле к Богу. Тора, Исход, Вайкра. По своей воле означает своим решением, к которому человек приходит, исследуя, какое из его желаний уже готово беззаветно работать на отдачу другим, без какой-либо выгоды для себя. Он должен проверить все свои желания, на каком бы уровне они ни находились, отградуировать их и определить, до какого уровня он может жертвовать и выше какого не в состоянии. Это очень четкая работа, в процессе которой мы постигаем свою внутреннюю природу относительно Творца и видим, что можем в чем-то уподобиться Ему, но только до определенного уровня, а все остальное в нас – это скотина, которую мы должны принести в жертву. Этим мы определяем свой уровень и, работая с антиэгоистическими экранами, строим в себе духовную лестницу. Таким образом, мы познаем всю схему и активно работаем в подобии Творцу. В той мере, в которой мы можем уподобиться Ему, мы словно замещаем Его. Нет Творца, остается человек. Реплика. Меня всегда пугает, когда вы говорите «Творца нет, остается человек». Ведь мы все время подразумеваем, что Он есть, и мир движется к Нему. Ответ. Нет. Мы говорим только о том, что постигаем. Если сейчас мы не ощущаем Его, так Он есть или нет? Самая основная проблема в том, что существуют какие-то аксиомы, априори вбитые в нас с рождения, которые мы должны просто выжать из себя. И одна из них – существование Творца. Ведь это утверждение предполагает, что мы уже находимся с Ним в каком-то контакте и не должны строить, определять или пить эту суть. Без человека нет Творца, и без Творца нет человека. Поэтому Творец и называется «Бо-Уре» – «Приди и увидь». А если мы не приходим и не видим, то Его нет. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 13 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Лимузин в подарок злейшему врагу. Из статьи Рабаша «Благословение совершением чуда». Написано: «Были мы рабами фараона в Египте, то есть страдали, как сказано, и возопили сыны Израиля от этой работы. А потому заповедано вспоминать выход из Египта, как наказано, вспоминай день своего исхода из Египта все дни своей жизни». Это не значит, что работа в Египте была им так тяжела. Тяжело было то, что они не могли достичь отдачи. Я готов работать и делать все необходимое, но не вижу, что этим совершаю хоть какую-то крохотную отдачу Творцу. Это и называется изгнанием и рабством. Фараон высасывает все результаты моей работы. Все идет ему. Дело не в трудности самой работы, а в ее результатах. Ведь я не могу доставить никакой радости Творцу. От этого и возопили сыны Израиля, а не от того, что им было трудно работать. Без всякой связи с тяжестью работы мне тяжело видеть, что я ни в малейшей мере не способен отдать Творцу. Это очень важное уточнение. Этот вопль был не от усталости и изнеможения от работы, а только по поводу Творца. Ведь я вижу, что все мои усилия забирает мой самый ненавистный враг. Это очень сильное ощущение. Представьте себе в этом мире, что все заработанное вами достается вашему главному врагу. Как будто вы долго копили деньги, мечтая купить лимузин, и вдруг видите, что денег нет, а сосед едет на новом лимузине. Реплика. Самое удручающее в 7 годах голода, что продолжаешь те же действия, вкладывая в группу и распространение, как и в 7 сытых лет. и знаешь, что все плоды достанутся фараону, и все больше отчаиваешься. Ответ. Нет. Ты думаешь, что работаешь ради отдачи, а в конце, когда ты все это сделал энергично, с любовью и преданностью, вдруг выясняется, что все это было ради самого себя, и Творцу ничего не пошло. Ничего это не считается за отдачу, и ты еще худший эгоист, чем был прежде. Такова работа в изгнании. И проблема тут не в том, сколько это стоило тебе крови и сил, страданий и слез, а что результат не дошел в то место, которое нужно. Творец не насладился. И я сожалею не о том, что он не насладился от меня, а что своим действием, даже оставаясь полностью скрытым от него, я не смог доставить ему удовольствие. Человек поднимается по ступеням отрыва от самого себя и видит, насколько фараон не позволяет ему отдавать. Вопрос. Невозможно даже представить себе, как можно отделиться от фараона, чтобы все плоды работы достались Творцу. Ответ. Если часть твоего сердца находится в Творце, то ты это почувствуешь, словно по отношению к своим детям или близким. Поэтому и сказано, что нужно стать как один человек с одним сердцем. Из урока по статье Рабаши 2 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ежедневная молитва о даровании жизни. Представьте себе состояние странствующих в Синайской пустыне. Опустошенная бесплодная земля, полная зависимость от мана, молитвы день ото дня. Если правильно помолишься, то что-то получишь. Вот если бы мы были в таком состоянии. Состояние в пустыне означает, что сейчас я весь, каждым своим дыханием, кислородом, хлебом и водой завишу от Высшего. И даже не только куском хлеба. Я получу сверху все, что попрошу. Ведь манне можно ощутить любой вкус, какой захочешь. Я почувствую ее согласно своим сосудам и не почувствую в ней то, почему у меня нет желания. Мы все получаем согласно своему желанию. Хотел стейк – получишь стейк. Хотел шашлык – получишь шашлык. Хотел диетический салат – получишь салат. Все точно по желанию, ведь согласно ему притягивается свет. Но если у тебя нет мана, если ты не просишь у Творца, то ничего не сможешь получить. Тогда ты мертв. Ведь у тебя нет воздуха, нет воды, нет хлеба. Ничего нет. Сверху можно получить все, но тебя отключают от этой инфузии, если ты не поднимаешь ман. И ты перестаешь существовать, умираешь. Таково состояние в пустыне. В нем мы учимся. Это очень богатое, насыщенное состояние со множеством внутренних тонкостей. Из урока по статье Рабаша 14 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Пример преданного служения. Роль духовного наставника – присоединить к себе ученика так, чтобы тот, прикладывая усилия, мог каждый раз подниматься к ступени учителя, приближаться к нему. Учитель объясняет со своей ступени и создает несколько промежуточных станций, действий на пути к себе. Как мы, объясняя детям, подстраиваемся под них, даже изменяем свой голос, в зависимости от того, мальчик это или девочка, двухлетний ребенок или семилетний, все меняется в соответствии с этим. У учеников есть возможность услышать внешний рассказ, объяснение учителя, и работать с ним внешне, то есть стараться понять его и почувствовать, усвоить внутри, связать с тем, что уже пережито прежде, переработать, построить еще и еще один пласт нового знания и ощущений поверх всего уже полученного за время учебы. Это называется изучением науки. Но для изучения Торы нужно прилепиться к тому, что есть у учителя, и постараться находиться в том же состоянии. То есть не просто слушать, как объяснение спускается к вам сверху, а попытаться подняться наверх, на ту же ступень, хоть в чем-то зацепившись за учителя. Это можно сделать за счет помощи учителя, то есть выполнения действий, которые тот советует произвести. В основном это связано с группой, распространением. Это и значит служить учителю. Чем ты еще можешь ему услужить? Только тем, что помогаешь ему реализовывать методику. Мы видим это на примере Моше и Йешуа бен Нун, который помогал Моше, расставляя скамейки в учебном классе и заботясь об учениках. А ученики Моше были большими каббалистами, предводителями народа, учившимися у него день за днем в течение всех 40 лет странствий по пустыне. Они не просто переходили через пустыню, ведь Синайскую пустыню можно было пересечь максимум за 2 недели, даже со всеми стадами, женщинами и детьми. У них же это заняло 40 лет. То есть они немного шли и делали остановку в каком-то месте на несколько месяцев или даже лет. Потом опять снимались и шли, и снова надолго останавливались. Так они продвигались в духовном и, соответственно, этому в материальном мире. А по дороге они учились, ведь главное за счет учебы достичь ступени бины, без которой невозможно войти на землю Израиля. Исраэль – это бина, Яшаркель, прямо к Творцу, а начало связи между биной и малым – это уже восхождение на землю Израиля. Написано, что Йешуа сам не учился, а только помогал Моше организовать для народа и тех каббалистов, которые были в группе Моше, весь этот процесс распространения, если называть это нашими словами. Именно благодаря своей помощи Моше в учебе и распространении он удостоился стать его преемником, предводителем народа. Это для нас очень яркий и показательный пример того, что духовного достигают не за счет премудрости, а за счет преданности пути своего учителя. Выходя сейчас на распространение и пытаясь раскрыть Тору перед народом Израиля, а затем и перед всем миром, вы выполняете именно ту работу, которая необходима. Это то, что сделал Йешуа. Из урока по статье Рабаша 14 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Буквы высшей системы. Из книги Ари «Врата намерений». Катнут Алев нижний, Нехидеима, то есть Твуна, называется Элаки. Алев Ламет Хейют Мем. Суд. Гадлут Бет высший. Из Хагат Деима, то есть в Бине, где не раскрываются суды, подобно Твуне. И потому называется Ахдатам. Алев Кав Далет Тет Мем, получающийся заменой букв алфавита на предыдущий. Перед буквой Алиф нет буквы, и потому она не может поменяться. Однако Ламет заменяется на Каф, стоящую перед ней, Хей на Далет, стоящую перед ней, Юд на Тет, стоящую перед ней, Мем закрытая, на Мем открытую, стоящую перед ней. Но поскольку невозможно оставить открытую букву в конце слова, она пишется закрытой. Представьте себе, что мы находимся в выяснениях и начинаем различать силы, источники сил, вследствие их воздействия на нас, наше участие в этих действиях, раскрывающие перед нами высшую систему. По мере все большего раскрытия системы мы можем изучить, как она действует и работает. В результате такого исследования появляются такие статьи. Перед нами научная статья, объясняющая действия высшей системы, которая нами управляет. Вопрос. Что означает замена букв и их соединение? Лицевая сторона, обратная? Ответ. Лицевая сторона и обратная – это прямой и отраженный свет, ступень и ее внутренняя часть. есть разные сочетания букв, замены. Каждая буква изначально имеет свой характер, как сложный блок. Буква – это желание насладиться, в котором есть сокращение, экран, авиют. Буква со всех сторон обернута в свет и потому удерживает определенную форму, показывающую ее отношение к свету. Поэтому буква называется ковчег, символ. У каждой буквы, то есть определенного состояния, есть предшествующие ему состояния и следующие, высшие и низшие. Есть такие состояния, которые идут параллельно друг другу, справа и слева. Есть состояния, которые проецируются с 10 сферот высшего на 10 сферот низшего, так, что все сферот хохма связаны между собой, все сферот бина связаны и так далее. Хотя свет все равно проходит последовательно через другие сферот, через все буквы, все стадии в пути, но он идет в особом диапазоне, который улавливается только одноименной сферой. Свет бина ощущается только в сферот бина, свет хохма только в сферот хохма. Связь сферы с остальными сферот и связь сферот одного типа – это совершенно разные виды связи. Это как будто Министерство здравоохранения, которое связывает между собой всех врачей в стране. Вместе с этим у этих врачей есть множество других связей с другими министерствами, с семьей и так далее. Так построена система. Для того, чтобы выразить эти связи, нам нужны символы, которыми можно ее писать. Эту возможность и дают нам формы букв. И все же это недостаточное описание. Только испытавший и знающий эти состояния на своем опыте, глядя на буквы, может реализовать их и проверить, и тогда понять, о чем говорится. Ни один язык, и даже все языки вместе, все же не способны выразить эту интегральную связь. Нашим ограниченным, рассеченным языком невозможно выразить совершенство. Поэтому каббалисты не описывают всю духовную систему полностью. Они лишь обозначают путеводные точки в пути для тех, кто идет вслед за ними, а также для нас, чтобы у нас был окружающий свет. Из урока по книге Ари «Врата намерений» 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Эгоизм толкает человека к отдаче. Вопрос. Каким способом египтяне подталкивают сынов Израиля работать ради отдачи? Ответ. Отчаянием. Человек совершает действия пока эгоистически, лолишма. Но это не страшно, ведь мы находимся под Махсомом. Над Махсомом царит отдача, альтруистическое намерение, а под Махсомом – получение, намерение ради себя. После разбиения желания упали под Махсом. Разбиение было произведено специально, чтобы создать это условие, при котором можно даже эгоистически желать вернуться к соединению. А это засчитывается нам, как будто намерение было правильным. То есть этого уже достаточно, чтобы сверху на нас воздействовал свет, возвращающий к источнику. Граница парсы, Махсома, не останавливает окружающий свет, не являясь для него преградой. Окружающий свет может светить даже при эгоистическом намерении, и молитва, ман, может прийти от эгоистических желаний, которые хоть немного стремятся к отдаче. Парса – это очень чувствительная граница, и потому из любого состояния у нас есть возможность достичь исправления. Египтяне, желание насладиться, сами подталкивают Израиль работать ради отдачи, чтобы потом забрать себе все заработанное. Это словно змей, который проглатывает все плоды наших трудов. За счет чего еще можно продвигаться, если не с помощью египтян, своих эгоистических желаний? У человека нет других средств. Есть точка в сердце, которую подталкивает вперед с помощью эгоистических инструментов. мыслей, желаний, намерений. Если бы не фараон, я ничего не имел бы, кроме искр, которые называются сыновьями Иакова. Сами эти искры ничего не хотят делать, это просто решено внутри человека. Мы можем продвигаться только за счет жестоких, эгоистических желаний этого мира и сверх него. Желание постичь, понять, почувствовать, подняться выше этой жизни и смерти. Откуда еще взять энергию и силы, чтобы каждый день идти на урок и на распространение? Все это приходит от нашего фараона, от эгоизма. Человек, принижающий свой эгоизм, не способен продвигаться. Поэтому мы не ограничиваем свои эгоистические действия. Наоборот, чем больше эгоизм подталкивает нас, тем лучше. Сказано, что чем выше человек, тем больше его эгоизм. Фараон помогает продвигаться человеку, желающему достичь Творца. Нужно использовать весь жестокий эгоизм, заключенный в человеке, то есть пройти 49 врат нечистоты. Египтяне продвигают нас, но вместе с тем мы каждый раз получаем свет и потому приходим к тому, что вынуждены бежать. Приходящий свет строит в нас особое отношение к намерению, но все действия мы совершаем за счет египтян. Поэтому самый лучший фараон – это тот, который создает нам проблемы и доводит до того, что мы сбегаем от него. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Работа без намерения – тоже работа. Неправильно думать, будто нет никакой пользы от нашей учебы, распространения, если у нас еще нет правильного намерения. Такие действия нас тоже продвигают. Действие человека не может быть вообще без намерения. Он обязан видеть перед собой желанную цель. Это дает ему энергию, без которой он не может двигаться. Если мы действуем эгоистически, то имеем на это горючее, но ради отдачи мы не можем даже пошевелиться. Поэтому вначале мы действуем лолишма, с тем эгоистическим намерением, которое у нас есть, и эти действия помогают нам и продвигают. Мы пока неразрывно связаны со своим эгоизмом. Высший свет не сделал между нами никакого разделения. Поскольку мы находимся в разбитом состоянии, мы все же можем своими действиями притянуть из-за парсы из мира Ацилут свет, возвращающий к источнику, который придет к нам через центр группы, повлияет и продвинет нас. При такой работе человеку кажется, что он не продвигается и не выполняет правильных действий. Но даже если он видит, что все плоды его работы достаются фараону, так и должно быть, ведь продвижение в Египте к освобождению – это работа под властью фараона. Наш эгоизм властвует над нами и высасывает из нас всю энергию. А иногда он дает нам энергию, но потом забирает все плоды наших усилий. Однако ничего не поделаешь, если мы находимся у него в рабстве. Таково египетское изгнание. Не надо думать, что действия, произведенные под властью эгоизма, не помогают и ни к чему не ведут. Здесь от человека требуется преодоление, идгабрут, как от настоящего мужчины, гевер, чтобы продвигаться, несмотря ни на что. Сыны Израиля были обязаны войти в Египет для того, чтобы вынести из этого рабства сосуды, желание насладиться. Если нет желания, пусть даже испорченного, нечего исправлять и негде раскрыть высшую силу, поскольку свет соответствует сосуду. Поэтому нужно ценить ту работу лолишма, данную нам сейчас, в период египетского изгнания, и видеть, что именно за счет нее мы приобретаем желание. Нужно смотреть на все это уравновешенно и, с одной стороны, ценить фараона. Как сказано, что войдя в Египет, Иаков благословил фараона, ведь именно с помощью фараона мы от ступени Иакова поднимаемся к ступени Исраэль, благодаря дополнительному аюту желания, которое добавляет Египет. Поэтому не надо думать, что бесполезно работать без намерения, то есть не имея истинного намерения ради отдачи. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Тучи над границей Египта. Из статьи Рабаша «Пойдем к фараону 2». Какое бы здание они ни строили для себя в духовной работе, приходили египтяне, то есть посторонние мысли, называемые египтянами, и разрушали всю их работу. Так всю духовную работу, сделанную в попытках изо всех сил услужить Творцу, поглощала земля, и каждый день нужно было начинать ее сначала. И казалось им, что они вообще не делают духовной работы. Более того, всякий раз, когда они думали, что вот сейчас должны продвигаться, вдруг видели, что не то, что не продвигаются, а еще и отступают, ибо всякий раз у них возникали все новые вопросы – кто и что. Это известные вопросы фараона – кто такой Творец, чтобы я слушался его, и что дает вам эта работа? С каждым разом эти вопросы становятся все тяжелее, и если человек продвигается, то день ото дня видит себя все менее успешным. Но это нужно принять как верный признак продвижения. Так происходит с каждым при приближении к выходу из Египта. Именно потому, что человек вкладывает много усилий, ему показывают его неудачи. Поэтому нет никаких шансов продвигаться, если не укрепляешься за счет учебы, учителя, группы. Это касается и мужчин, и женщин. В этом между нами нет никакой разницы. Процесс одинаков. Из урока по статье Рабаша 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
2014. Рынок рухнет сильнее, чем в 1987 году. Мнение. На фондовом рынке произойдет падение более существенное, чем это было во время внезапного крушения в 1987 году. Рост на фондовом рынке начинает замедляться. Проблемы в секторе биотехнологий и интернета только начинаются. Оценка ценных бумаг не имеет ничего общего с реальностью. Они оцениваются не по прибыли, а по коэффициенту цена и объем продаж. Уровень доверия инвесторов снижается, а это ведет к обвалу на фондовом рынке. Реплика. Впереди все более неожиданные, резкие и болезненные крушения иллюзий в фондах государств, в общем, мироустройства. Пока мы не возьмемся сообща решать глобальную задачу человечества, переход на его новую ступень развития, сами не пожелаем стать интегрально взаимосвязанными, не по неволе, рынками, а по доброму, осознанному желанию.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.